Добрый день! Сегодня мы вновь в учебном комитете Свято-Андреевского монастыря, в учебном комитете Русской Православной Церкви. И мы здесь в гостях, но у нас в гостях в нашей программе «Церковь и общество» Татьяна Леонидовна Миронова. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем небольшой такой цикл наших бесед о русском языке. Свойство. Что это такое? Свояк. Вот все говорят «свояк». Многие люди даже не понимают, что это такое. А ведь свояков-то много. Свой свояка, как говорят, видят издалека.
Да,
что это такое для семьи? Важно ли это?
Свойство – это родственные отношения по браку. То есть, когда образуется новая семья, муж и жена, то между их родственниками возникает взаимоотношение.
Сразу перебью, простите, правильно ли я понимаю, что если не совершилось брака, люди живут, например, народили детей, и никто из них не женился, не вышел замуж, то никаких свояков не может быть, свойства не получается, оно как бы прекращается.
Конечно.
Или в какой-то форме оно все-таки есть?
Ну, существуют, конечно, бабушки и дедушки с той и с другой стороны.
Да, угу.
Но
то есть это
осмысление
все-таки связано с браком.
Семьи только с браком.
Так, угу.
Причем брак в русской традиции должен быть освящен не рождением детей, а признанием общины.
Вот так.
Да. Брак должен быть освящен свадьбой. Помимо венчания.
Вы сейчас имеете в виду родовую общину славянскую, языческую, или вы имеете в виду
по
и церковную?
По сей день.
Должен быть освящен свадьбой или венчанием?
Не языческую, не церковную общину, а общиной твоими ближними, роднёй с той и с другой стороны, соседями, всеми теми, кого ты собираешь на свадебный пир.
Тогда вопрос. Под свадьбой вы сейчас подразумеваете регистрацию брака в виде подписей в соответствующем агентстве, или это все-таки венчание, или что-то еще, или это просто собрание людей, которые
собрание
решили,
людей,
свадьба состоялась?
Которые решили.
То есть, если свадьбы как таковой не было, люди тихо, мирно посидели где-нибудь в кафе и сказали, расписавшись, то свадьбы не было?
Не было.
Ух ты!
Да. Русская традиция признает только свадьбу, когда почестен пир, когда все вокруг произносят здравицу, когда собравшаяся община, а мы всегда, мы по сей день существуем общиной, признает, что существует новая семья. Роспись – это уже дело государства и юридических отношений. Церковное венчание – это духовный выбор семейной пары, потому что бывает, что не хотят венчаться. А свадьба – это, собственно говоря, удостоверение, что есть такая семья.
Ну, совсем крамольный вопрос сейчас задам. А если не было вот такой свадьбы, не собирались родственники, а люди просто пошли в храм и венчались, это свадьба?
Ну, конечно, это не свадьба, это брак.
Это,
да, это
брак.
Церковный брак.
Церковный брак.
Да.
Угу.
Расписались, это церковный брак.
Своячество тогда можно признавать?
Можно, все это можно. Но
извините, потому что люди
быть,
же зададут такие вопросы.
Должен быть факт брака.
Так.
А не так. Ну, вот мы там поживем, потом разошлись, с другим поживем. Вот это не брак. Это, не хочу говорить, как
если
это называется
по-русски. Если люди не общаются с родственниками, ну, например, не хотят по разным причинам и расписались, они вот не хотят, ну, на то есть, может быть, действительно серьезные причины, это тоже не брак,
ну,
да?
Ну, наверное, это все-таки дело социологов.
Да.
Я сейчас говорю о традиции.
Понятно.
И вот эта традиция подразумевает, что со стороны мужа и со стороны жены появляется новая родня.
Родня. Угу.
Только эта родня уже не по крови, не генетические связи связывают, а свойство. То есть они свои, они в родне. И очень интересно название. Например, свекры-свекровь.
Да.
Исконно это своя кровь.
Свекр.
Да.
Своя кровь.
Своя кровь. И это осмысливается уже для жены, для которой свекр и свекровь появляется новая родня. Она приходит в другую семью. Она присоединяется к крови мужа. Или заловка. Здесь этимологи считают, что здесь понятие вводится главное – голф, золф. Вот такой переход произошел. То есть она сестра мужа для жены в семейных отношениях трехпоколенной семьи. Главное.
К Золушке не имеет никакого отношения.
Никакого, да. Заловка и к Золе тоже. Угу. Заловка – это главное над всеми невестками.
Ух ты.
Да. И поэтому заловушки-то всегда не были в чести у невестушек-то. Вот. Брат жены для мужа – Шурин. И здесь тоже есть корень свой. Еще в другой огласовке он зовется «свояк», но еще и «шурин». В корне «шур», «сур» было значение «свой». То есть перед нами действительно целая система отношений, которая вся зафиксирована в терминах. Но их-то как раз мы и теряем. Тесть и теща знаменитые, да?
Да, вот это самое интересное.
Да ничего интересного.
Для
Они
меня.
Те же есть, вот там, ну буквально вот разворачивается слово «тесть», тот же есть, что и свекор. То есть это более поздний термин, потому что тесть и теща как бы не так важны для мужа, как свекор и свекровь для жены. Почему?
Почему?
Потому что жена покидала семью родную, и с тестем и тещей у мужа отношений было достаточно, связей практически
было меньше.
Меньше. Угу. А вот со свекром и свекровью в доме свекра и свекрови у жены было очень много связей и отношений. Поэтому там действительно это было более древнее слово, более актуальное.
То есть теща получается та же еще, то есть
даже
как и
еще. Да, да. Хотя это и евангельское слово, и мы помним тещу Петра, огнем жегому, да, вот исцелили. То есть вот слова эти очень древние. Так что, ну вот обратимся еще к понятиям брат и сестра. Они понятия из кровного родства, но очень важны, потому что пришли к нам не из семейной жизни, а из общинной. Брат – это любой член общины. А сестра – это своя женщина, там тоже есть свестра, древний корень свой. Это тоже представительница вот этой общины большой. Поэтому, когда мы обращаемся братья и сестры, в церковном ли обиходе, или вот в политике, да, когда нужно поднять человеческий дух, Сталин вспомнил, да, что есть и братья, и сестры,
да.
В такой роковой час, это обращение не по крови, а ко всем, кто нам свой в общине.
Еще раз вернусь к теще. Почему же все-таки возникло такое обостренное отношение между, так сказать,
тестем, тещей и зятем?
И зятем.
Зять, это с чем-то кстати, связано исторически? От слова «генос» происходит, род. Зять – это тоже член рода, таким образом признается. Но дело в том, что согласно традиции, жена приходила в дом мужа. Но традиция очень противилась, когда муж приходил в дом жены. Это было лишь в случаях, когда не было в семье жены, не было сына, не было брата.
То есть это неправильно по своей сути, поэтому да.
Тогда брали примака, или еще называли влазень. Ну, нормально, да, влазень. Влезает, в общем, в чужой дом, не по правилам. И вот восприятие чужого человека, мужа, дочери в своем дому, было резко отрицательным. И традиция говорила: свой сынок, свой горбок, с сыном бронись, на печку ложись, с зятем бронись, за скобку держись, значит, из дома вали. Так что традиция этому сопротивлялась. Это был лишь случай, когда нужно было поддержать род вымирающий, без сына оставшийся род жены.
А вот еще такая невестка, да, вот она уже вышла замуж, она уже жена, она уже совсем другой статус имеет, а все равно невестка. Почему так? А,
понимаете как, она невестка, потому что невеста это неведомая, неизвестная. Вот ее действительно берут, она невеста.
Невесть откуда?
Нет, невесть откуда, все знали. А вот невесть какая?
Невесть какая?
Да, вот это вот будет еще подарок дому и сюрприз. Но невестка это как бы уже обосновавшаяся в дому невеста, но для этой женщины, для жены сына, было другое название у матери отца, у свекра и свекрови. Ее называли сноха.
Вот, потому что часто путают одну сноху с другой снохой. Вот невестка и сноха – это часто одно и то же.
А что такое сноха? Очень же просто. У нас есть, допустим, Петруниха, Лутошиха от имени или прозвища мужа. И вот сноха – это жена сына, сыноха. Только всего.
Только и всего.
Да. Так что тут очень прозрачное происхождение этих слов. Итак, мы, смотрите, вот свойство сильно потрепано и утрачено. Да, браки существуют, но мы уже касались того, что и свадеб-то играется все по-разному, и общины-то, наверное, уже сегодня нет, удостоверяющей «да», существует вот муж и жена. Община объявляла мужем и женой людей молодых. Потеряны вот эти названия свойства. Кто такой Шурин, кто такой,
да,
кто такая сноха, свекры с тестями тоже в большой путанице. И молодое поколение про это отчаянно забыло.
Ну, сейчас я знаю, что какое-то идет возрождение, люди все-таки интересуются этим вопросом. Но мне кажется, что имеет смысл нам перейти к другой теме, более интересной, на мой взгляд, это тема кумовства. Мне кажется, что отчасти это ваша любимая тема, и она очень какая-то важная, ценная, потому что многие люди, кум, кума, так сказать, там тоже одна, ну, как говорят, одна сатана, не будем упоминать, да, так сказать. Вот, но тем не менее, что это такое, и откуда появилось слово кум? Ведь это же связано все-таки с духовной жизнью, а слово кум какое-то земное все-таки, да?
Абсолютно земное. Духовное тут присоединилось и довольно поздно. Кум и кума. Эти слова по происхождению от очень древних слов, которые звучали как комотор и коматер. Здесь прослеживается...
Что-то латинское.
Предлог, да. Индоевропейское, скажем. Да, древнейшее. Здесь прослеживается от отец и матер, мать. А начальное ком означает... С кем-то, да, или вместо кого-то. То есть получается вместо отца и вместо матери. Потом обозначилось, вот урезалось слово до кума и кумы. Кумотр, куматор, стало просто кум и кума. Во всех славянских языках есть эти слова. Кто это такие? Исконно, до христианства. Это были запасные родители.
Ну, они могли быть даже не запасными, а просто с родителями что-то случилось, и кто-то другой встал на их место.
В полном смысле слова. Запасные родители. Да. Я настаиваю над этим.
То есть каждый раз кто-то думал, в семье думали на всякий случай о запасных родителях?
Это предписание традиции.
Традиция, да. Это очень интересно.
Это предписание общины. Угу. Рождался ребенок. Его принимала повитуха, кстати, повитуха. Здесь древний корень недоевропейский «вить», «вита» – жизнь.
«Вита» новая, да.
Да,
новая.
Повитуха – это та, которая принимает жизнь. И после рождения берет на руки. И, кстати, отсюда…
Пожизнюха получается, да?
Да, отсюда и обитель, потому что она обвитель, да, там, где люди живут. Отсюда обитать, обвитать, там, где вот жизнь происходит.
Обживать. Потрясающе.
Да. И птицы витают в ветвях. Они что, думаете, там делают? Они не летают. Они живут там, витают. И такой глагол, как «развитие», это не развивание какой-нибудь веревочки из узелка.
Это разжижнение.
Нет,
разжижнение.
Да, разжижнение, именно так.
Потрясающе.
Это, так сказать, всплеск жизни.
Но это приход все-таки что-то от латинского языка, или опять же индоевропейского.
Нет, это индоевропейское. Угу. Оно есть и в латинском.
Витамины.
И да. У нас. Да, витамины у нас из латинского. А вот корень этот был и в древнейшем нашем праславянском языке. И вот традиция предписывала так называемые крестины, более позднее слово. Да. Но после того, как случились родины, и ребенок принесен в дом, к нему приходили кум и кума. Приглашали кума и куму.
Это был все-таки обряд какой-то все-таки, да?
Да, или да. Это была традиция.
Или можно было просто назваться?
Нет.
Нельзя.
Традиция выбора запасных родителей.
Угу.
Приходили, приглашали не из родни, потому что родня она и так будет опекать. Это третья линия родства. Из членов общины, знакомых желательно, отказываться было грешно.
Угу.
Это жестоко осуждалось. Хотя это было очень дорогое удовольствие. Нужно было принести крестнику подарки, да не дешевые, дать денег, наткать полотна для кума обязывалось, сшить рубашечку, принести гостинцы, а потом это делать каждый год. А представьте себе, вот многодетная семья, и у каждого кума-кума, двое. И вот эта линия кумовства, она фактически обеспечивала любую семью, любого ребенка запасными родителями. Церковь с этим боролась. После принятия христианства с кумовством пытались бороться бесполезно.
Принятие христианства где?
На Руси.
На Руси.
Да. В XI веке это началось. В XV веке смирились и сделали кума и куму восприемниками. Сначала только одного мальчика мужчина, у девочки женщина при крещении, и они стали называться крестными родителями, а потом смирились и с двумя, да ладно.
По документам преподобный Сергий Радонежский в середине XIV века уже был крестным отцом многим сыновьям Дмитрия Донского.
Восприемником.
Восприемником, да.
Да.
Что было сложно. Обычно монашествующие или игумены монастырей не становились крестными отцами, как правило, потому что выбирали людей из мирян. Но вот даже было так.
Да. Но я говорю о ежедневном обиходе, русской традиции.
Традиция.
Как она восстанавливается по документам и по описаниям этнографов. То есть получается, что каждый русский человек, приходя в этот мир и до самой своей смерти, был обеспечен колоссальным количеством связей. Это были связи генетические, кровные. Это были связи по браку, брачные отношения. И это были связи духовные, связи с запасными родителями. В случае смерти это были и сваты. Они выступали, эти крестные, как сваты для своих крестников. На свадьбах сидели как раз посаженным отцом, посаженной матерью. Вот, и опекали своих крестников, а те заботились о своих крестных. То есть вот кум и кума – древнейшая традиция. Но посмотрите, как это оборвано тоже. Мы говорили, что свойство разрушилось, потому что сегодня эти отношения вспоминают на свадьбе, а потом злая теща, злая свекровь, и стараемся не иметь отношений с ближними. А кумовство, оно вообще утрачивает прежние связи, а традиция вообще практически умерла, она только вот в церковной среде живет. Все. Значит, нам надо как-то восстанавливать эти отношения. Этот вот многочленный русский род. Потому что давайте обернемся, оглянемся на своих соседей.
Давайте.
Чеченцы. Они должны знать 12 имен, 12 колен своих предков по именам. Якуты – 9 колен. Буряты – 7 колен. Да, мы говорим, что эти кочевые народы, у них и время как бы течет по-другому, что они оглядываются назад больше, чем смотрят вперед, что будущее для кочевника наступает как бы из-за спины, а он смотрит вглубь времен, в историю своего рода. Да, это так. Русский смотрит, наоборот, в будущее. И Исканий не сильно заботился о предках. Действительно, 3 поколения назад мы помним. Дальше, ладно. Но вот сегодняшние связи, связи рода, то, что и образует народ. Ведь что такое народ? Это то, что...
Нарожденные в общество, да?
Нарожденные на почве рода. Род уходит в глубину, а мы народ. Мы то, что сегодня на земле ходит. Уйдем в землю и будем родом для нового, для другого народа.
Татьяна Леонидовна, но ведь раньше вот это тройное родство, то есть родство, свойство и кумовство, видимо, было связано с тем, что человеку нужно было выжить. Так сказать, вот родился ребенок, и вдруг, как говорили раньше, все жили под Богом. Ведь когда, например, монголы шли на Русь, они двигались с такой скоростью, что никакие сторожевые отряды не могли предупредить. И люди знали, что засыпая, могут не проснуться. Не было телефонов, извините, что я так говорю, да, не было космической связи, не было телевидения, никто не мог предупредить. Спартанец, помните, бежал 41 километр какой-то, да, чтобы предупредить, и упал замертво. То есть люди жили под Богом, и когда понимали, что может произойти все, что угодно в любую секунду, нужно было защитить человека от того, чтобы хоть кто-то в роду остался жив, кто-то бы смог ему помочь, какие-то родственники, не те, так эти, не эти, так третьи. Сейчас, когда, хотя мы, конечно, все живем тоже под Богом, и мы понимаем, что есть опасность ядерной войны, но все-таки, когда люди более независимые, когда люди более защищены, может быть, это является причиной того, что они не стремятся к возрождению рода?
Да.
А как заставить их? Это даже слово неудачно заставить, а как их даже не принудить, а как бы это сказать? Как бы их побудить к этому?
Любовью к своему народу. Да, действительно, цивилизация, горячая вода, дрова, да, не надо рубить, да, за водой ходить, вспахать пашню, ввести навоз, вместе дров нарубить и так далее. Да, это раньше помогала община, большая семья, многопоколенная и многолюдная. Сегодня вроде бы этого ничего не нужно, и люди отдалились друг от друга. Но посмотрите, вот итог, плоды этой цивилизации. Сколько у нас одиноких стариков?
Да, согласен с вами.
Вот народили по одному сыну или дочке, и нету дочки или сына, или съехали, или умерли. Все. И вот эта одинокая, нищая, молчаливая старость. Разве это не воспитывает людей, обладающих здравым смыслом, которым нужно подумать, а где все мои родня, дети, свойственники, через детей приходят, сваты, внуки и так далее. Где они? И вот даже это урок, или урок, когда один ребенок, и ты видишь, как у соседа этот единственный сын гибнет, так рожай себе больше, mm-hmm. чтобы кто-то остался себе, одного Богу, одного царю, третьего себе. И вот это, к сожалению, сегодня абсолютно атрофировано. Это и есть деморализация народа, это и есть атрофия национальных чувств, если хотите. И я считаю, что только любовью к своему народу, вот каждый должен задаться вопросом, он свой народ любит или нет? Или ему где хорошо, там и родина? Есть же такие. Вот. Если эта любовь есть, значит, ты будешь множить своих детей, значит, ты будешь радоваться своим внукам, а не так, что хватит тебе одного, нечего больше. Нищету, еще скажут, нищету плодить. Дуры, бабы, вот в данном случае, это женская логика. Это женская логика, втемяшенная десятилетиями разрешенных абортов. Женщина же понимает, что это где-то убийство. Но она идет на это преступление и начинает загораживаться массой аргументов. И в том числе нищету плодить. А не хватает же мозгов этих бабьих куриных, они же куриные, объяснить себе и другим, что через детей-то приходит богатство. Ребенок вырастает, становится на ноги, он становится со своей семьей, а у него дети свои. И вот эта большая семья, эту бабушку-то никогда не оставит в одиночестве, в нищете, в голоде.
Важно внимание государства к этому. Мы должны поддержать вот эту традицию родства, свойства, кумовства, причем на всех уровнях каким-то образом.
Абсолютно точно. Сегодня русские находятся в демографической яме. То есть нас можно уже признать вымирающим народом в связи с потерями и прогнозами демографов, сколько нас останется через 10-15 лет. И поэтому именно государство, это должно исходить от государства и правительства, должно всячески молодые семьи опекать вместе с церковью. Церковь должна объяснять, что грех убивать детей, а государство должно давать все. Должно давать землю для семьи и должно давать стены для детей.
Мы беседовали с Татьяной Леонидовной Мироновой. Спасибо ей огромное. Спасибо вам большое, Татьяна Леонидовна, за эту беседу. Напоминаю, что она доктор филологических наук, профессор, автор только что многочисленных книг, в том числе учебника по церковно-славянскому языку. И, в частности, у нее только что вышла книга «Уроки русского». По-моему, где-то в «Библиоглобусе» ее можно купить.
Можно купить пока еще, да.
Вы также являетесь действительным членом Международной славянской академии. Ну, писатель, член Союза писателей. Я еще раз скажу, что ваши книги многим интересны. Спасибо. Надеемся, что мы продолжим наши интересные беседы о русском языке.
Спасибо. До новых встреч.